Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы.
Симон Кармегелд.
Удивительный случай.
В субботу вечером, когда я один сидел у себя в кабинете и читал Эдгара По, кто-то резко нажал кнопку звонка. Я отворил дверь и увидел щуплого человечка в унылой кепке.
«Добрый вечер», — сказал он. «Менейр Лауверс дома?»
«Нет», — ответил я.
«А когда я смогу его застать?» — спросила кепка.
«Никогда», — ответил я. «Такой здесь не живет». Человек ухватил себя за подбородок. Отступив назад, он осветил карманным фонарем номер дома.
16! Воскликнул он с облегчением. «Вот видите, я знал, что не ошибся. Лауверс живет в доме номер 16!»
Я покачал головой.
«Правда, правда! Толстый такой, с белой собачкой!»
Из вежливости я сделал вид, будто стараюсь припомнить. Но в конце концов сказал, что в жизни не видел ни этого господина, ни его собачонки. Кепка начала проявлять признаки нетерпения.
«У него одутловатое лицо, у этого Лауверса. Я уже не первый раз его навещаю».
«Да нет здесь такого, Менейр, говорят вам». В эту минуту отворилась дверь гостиной, и в коридор вышел тучный мужчина с одутловатым лицом, одетый в домашнюю куртку, и с ним рядом суетилась белая собачка. Протягивая руку, он бросился прямо к кепке и воскликнул.
«Да ведь это Кейс! Наконец-то вы ко мне выбрались!»
«Ну что, убедились?»
— сказал гость, взглянув на меня укоризненно. Я был порядком озадачен. Потом все выяснилось. Лауверс живет в нашем доме уже полтора года. Оказывается, из-за административной путаницы в жилищном управлении дом сдали не только нам, но и Лауверсу. По странному стечению обстоятельств, раньше мы с ним ни разу не встретились. Когда мы были в передней комнате, он находился в задней. Если же в заднюю комнату уходил я, скажем, чтобы взять книгу, он в это время был в коридоре или на прогулке. Так мы за все время ни разу и не встретились. Только сейчас, благодаря посетителю, эта история выплыла наружу. Ну да ничего, что-нибудь придумаем. Кстати, Лауэрс неплохой парень, только немного толстоват.
Не включенные в курс литературы.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Симон Кармегелд. Дети.
Каждый раз, когда я прихожу в гости к Адри Зюльтвауэру, мне становится стыдно, потому что он все делает лучше меня. Уже наблюдая за тем, как он относится к жене, я чувствую теснение в груди, ибо он прям-таки осыпает ее знаками внимания, и буквально ничто в его тактичном поведении не походит на ту неодолимую лень, которая овладевает мною, стоит только моей спине коснуться мягкого плюша отцовского кресла. В эту минуту моя любовь к жене напоминает любовь Обломова. Вот почему я старательно пропускаю мимо ушей ее просьбы, тогда как Адри по собственной воле оглашает воздух возгласами вроде «Давай я сделаю!» или «Посиди, Мин, я сам схожу!» И он снует по квартире не с тупой покорностью человека, знающего, что в браке все зависит от соотношения «давать и брать», а с радостным лицом поклонника протестантского радиовещания, чьи позывные всякий раз побуждают меня навострить уши. А видели бы вы, как он обращается со своими детьми? У него их двое. Девочка лет 5 и 9-летний мальчуган. Два этаких микрокосмика, непрерывно извергающих целый фейерверк каверзных вопросов, какими и мое собственное потомство ставит меня в тупик. Но Адри и во время таких бурь незыблем, как скала. Он точно орел занимает неприступную позицию, которую своими руками воздвиг из трудов по педагогике и детской психологии. Их можно увидеть в его шкафу. «Трудный ребенок» или «Молодежь наступает» – сплошь солидные трактаты. А главное, он их все прочитал, заложил страницы полосками бумаги, а некоторые фразы подчеркнул четырехцветной ручкой, которая, когда он читает, всегда висит у него сбоку, как меч. «Сегодня у меня с Аннеке был очень милый разговор», — сказал он вчера вечером и, задушевно улыбаясь, взглянул на меня поверх очков. «Жаль, тебя при этом не было».
«Адри!» — крикнул Амин из кухни. «Ты не вынесешь мусор?»
«Сию минуту иду!»
И он бросился выполнять ее поручение с такой готовностью, словно его послали за выпивкой, и, весело насвистывая, потащил ведро к выходу. Снова усевшись в кресло, он повторил: «Сейчас я тебе расскажу». Перед сном Аннеке прибежала ко мне с куклой и спросила:
«Папуля, а как появляются на свет дети?»
«Ничего себе вопросик, а? А ведь ей нет еще и 5. Но я к этому был подготовлен, ты знаешь». «Еще бы», — сказал я, скосив взгляд на книги. «Так вот», — продолжал Зюльтвауэр, — «я сел против нее и ровным спокойным тоном рассказал про цветы. Ну, там про цветочную пыльцу, про тычинки и про пчелок, что жу-жу-жу-жу перелетают с цветка на цветок». «Ах, дружище, до чего трогательно было видеть, с каким самозабвением она слушала мой деликатный рассказик!» «Теперь ты понимаешь, Аннеке, — сказал я ей, — что так бывает и у людей!»
«Да, папуля!»
И она, вполне удовлетворенная, легла спать.
«Замечательно! — сказал я,
а про себя подумал, что не мешало бы эту пластинку проиграть дома. Дети в последнее время частенько задают коварные вопросы о подобных вещах, а чистая правда о них все-таки изобилует деталями, которые еще годик-другой не следовало бы афишировать. Ведь я хоть и достаточно просвещен, чтобы не верить в аисты и в капусту, но тем не менее не стану совать брошюры Кинзи».
Альфред Чарли Кинзи, американский сексолог.
«Не стану совать брошюры Кинзи на полку с детскими книжками. А что касается цветов, впрочем, пчелки-то...»
Встревоженная Мин вошла в комнату. «Слушай, Аннеке плачет».
«Я сейчас же пойду к ней».
По тону чувствовалось, что Адри уже все понял и знает, где собака зарыта.
«Пойдем со мной, приятель. Это отвлечет ее от грустных мыслишек».
В кроватке мы увидели на подушке зареванное личико, но девочка не сразу открыла нам причину слез.
«Успокойся, деточка. Скажи нам, почему ты плачешь?» – уговаривал ее Зюльтвауэр.
И, наконец, последовало признание.
«Ой, папочка, у меня же нет тычинок!»
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Симон Кармегелд. «Сломали лед».
Вчера часов 8 вечера после утомительного дня, проведенного в Утрехте, я шагал по нашей улице, направляясь домой. Моя жена высунулась из окна второго этажа и крикнула:
«Оставайся внизу, я сейчас спущусь!»
Немного погодя, она в выходном платье появилась на крыльце и объявила:
«Мы идем к фее Хенку!»
«Но мы же хотели побыть дома», — начал было я. Но она уже устремилась вперед, так что мне волей-неволей пришлось идти следом. «А с чего это мы туда идем?» — полюбопытствовал я.
«Так надо», — решительно ответила жена. «Фи звонила. У них там опять что-то стряслось. Поссорились и уже неделю друг с другом не разговаривают».
«Зато как спокойно!» — восхитился я. «Хотелось бы и мне хоть раз в жизни недельку не раскрывать рта».
«Да ради бога!» — обиделась жена. «Не думаешь ли ты, будь то у тебя, что ни слова, то жемчужина?»
Некоторое время мы шли молча. Потом она сказала.
«Фи звонила».
«О!
Ну знаешь, это твое «о!»
А ведь оно больше всего похоже на жемчужину».
«Избавь меня от этих своих шуточек. Фи звонила, потому что страдает от всего этого, от молчания. И Хэнк тоже».
«Ну так пусть начнут разговаривать», — сказал я упрямо.
«Это невозможно. Ты же знаешь, Фи гордячка, а Хэнк уступить не желает. Потому она нас и позвала. Мы сломаем этот лед, если просто так зайдем к ним и мило поболтаем».
Она посмотрела на меня.
«Ну да, очень даже мило».
Мы уже стояли перед их домом, и моя жена позвонила в дверь. «Может, ты одна пойдешь?» – предложил я. «В конце концов, Фи твоя подруга».
«Ах, вот как!»
– воскликнула она.
«Не знаю, известно ли тебе, но когда мы поженились... Вместе с тобой мне пришлось терпеть еще целую компанию твоих распрекрасных друзей, и при этом никто не спрашивал».
Дверь отворили.
«Привет!» – раздался наверху голос Фи.
«Привет!
Привет, привет!»
– крикнули мы и начали подниматься по лестнице. «Они действительно прекрасные друзья!» – прошипел я жене.
«А мы вот зашли поболтать!»
– весело сообщила моя половина своей приятельнице. Наверху на площадке все мы обменялись поцелуями. Мне тоже достался один. Обычно Фи доставляет мне это удовольствие только в день моего рождения. Впрочем, мне нравится с ней целоваться.
«Как это мило! Проходите, пожалуйста!»
Я думаю, из всей сокровищницы нидерландского языка больше всего злоупотребляют словечком «мило». В гостиной, где царила до крайности напряженная и тягостная атмосфера, сидел чертовски спокойный Хэнк с видом человека, оскорбленного в лучших чувствах и явно не расположенного уступать. «Здорово!» — приветствовал он нас. Мы начали разговаривать. Я с Хэнком, а моя жена с Фи. Однако беседа не ладилась. Комната как бы раскололась на две части, и враждующие стороны отсиживались каждая на своей половине. Стараясь подтолкнуть их друг к другу, я спросил: «Скажи, Хэнк, а ты знаешь, какой подарок твоя жена хочет получить ко дню рождения?» «Это ты у нее спроси», — отозвался он. «Послушай, Фи, Хэнк спрашивает, какой подарок ты хочешь получить ко дню рождения?» Громогласно осведомился я.
Она растроганно посмотрела на Хэнка и со слезами в голосе спросила: «Правда?»
Хэнк чуть помедлил, потом упал на колени и звучно произнес: «Да!»
«О, Хэнк!» Заливаясь слезами, Фи кинулась вон из комнаты, а он пошел за ней, ласково приговаривая:
«Ну будет, будет, девочка моя!»
«Вот видишь, это все-таки удачный брак»,
— сказала моя жена, пока мы были одни в комнате.
«Си-си-си-си-си-си-си-си»,
— передразнил я. «Впрочем, как я погляжу, наши труды по восстановлению чужого счастья закончены, и самое время смыться домой». Немного позже Фи удостоила меня поцелуем, а Хэнк крепким рукопожатием, и мы спустились вниз.
«А теперь послушай-ка меня хорошенько», — сказал я на улице. «Через 3 недели все, конечно, опять пойдет в кривь и в кось. Но если ты думаешь, будто я собираюсь регулярно разыгрывать из себя этакую Организацию Объединенных Наций в миниатюре только потому, что твоя гордая подружка Фи вышла замуж за чемпиона мира среди молчунов, то ты глубоко ошибаешься».
«Ну вот опять, твоя подружка, а все эти твои дружки, которые только и ждут.
Я тебе говорю, чтобы за наш счет никогда не буду больше этой Организации Объединенных Наций в миниатюре. В результате она свернула в переулок, а я в кафе. Что ж, придется попросить Фи и Хэнка сломать лед.
Не включенные в курс литературы.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Симон Кармигелд. Из сборника «Несколько бесполезных соображений».
Мороз. Элла просидела у нас целый вечер, болтая обо всем и ни о чем, главным образом о жизни.
«Как у вас чудесно!»
— повторяла она и смотрела на нас огромными грустными глазами, потому что это словечко «чудесно» чаще всего, по-моему, вспоминается тогда, когда жизнь перестает быть чудесной. В полночь она спохватилась.
«Ах, боже мой, уже 12 часов!»
И стала прощаться, отделяя нас невинными, но весьма соблазнительными поцелуями. Правда, я в таких случаях сохраняю присутствие духа и не даю жене повода допытываться.
«Чем это вы там занимаетесь?»
Больше того, обычно она просит:
«Проводи, пожалуйста, Эллу».
Однако в мороз такие проводы могут закончиться легким бронхитом, потому что Элла восхитительно рассеяна. Вначале она несколько раз наденет чужое пальто, потом у раскрытой двери расскажет длинную нелепую историю и, наконец, еще раз-другой позвонит у подъезда и вернется, чтобы прихватить забытые вещи, а заодно устроить грандиозный сквозняк. Ну вот, кажется, все при ней. Сумка, платок, зонтик. Я пошел домой, но на середине лестницы в спину мне ударил 4-й звонок.
«Извини, ради бога, у моей машины замерз замок».
«Что ж теперь делать?» – спросил я.
«Может быть, ты на него немножко подышишь? У тебя такая широкая мощная грудь».
Этот комплимент меня доконал. Когда мы целовались на прощание, мне было приятно, что она женщина. Но теперь я предпочел бы иметь дело с мужчиной, чтобы высказать ему все, что я о нем думаю. Но тут я смог только сказать: «Конечно же, милая!» Было холодно, неудобно и нелепо сидеть в рождественском снегу на корточках и дуть в дверь «Фольксвагена».
«Так ничего не выйдет. Попробуй зажигалкой».
И она снизошла до того, чтобы протянуть мне свою зажигалку. Элла развелась с мужем, который на протяжении 8 лет подавал ей завтрак в постель, а потом сбежал с энергичной деятельницей социального обеспечения, которая быстро прибрала к рукам все, включая его жалование. С моей точки зрения, типичный случай перегиба в воздаянии по заслугам. «Зажигалка тоже не помогает», — сказал я немного погодя. Мой друг Бен ван Эсселстейн, нидерландский поэт, написал однажды: «И пусть падут снега, Создатель, Именно в этот момент его молитва была услышана.
«У тебя есть свечка?»
– спросила Элла. «В карманах нет», – буркнул я, прикрываясь твидовым пиджачком от летящих хлопьев снега.
«Не говори со мной таким тоном»,
– сказала Элла, и я, увидев ее лицо, решил никогда больше не говорить таким тоном. Свечи у нас были на чердаке. 4 этажа вверх и 4 вниз. С Эллой не поспоришь.
«Держи руку над свечкой, иначе она потухнет»,
— подсказала Элла, потому что теоретически она во всем этом здорово разбирается. Я подпалил ладонь, но, к счастью, игра с огнем продолжалась не больше 10 минут.
«Хватит»,
— решила Элла.
«Знаешь что? Возьми молоток и разбей стекло».
«Зачем портить машину?» — воскликнул я. «Переночуй лучше у нас».
«Я хочу домой, в свою собственную постель. Я ненавижу чужие постели».
В ее голосе звучала непоколебимая решимость.
«Ты сейчас ужасно похож на снеговика!»
«Хорошо!» Снеговик притащил с чердака ящик с инструментами и сказал: «Так, отойди в сторону, чтобы не задело осколками!» Она отошла на несколько шагов. Между прочим, чтобы расколотить такое стекло, требуется недюжинная сила. «Ну вот!» — сказал я наконец. «Готово!» Словно птичка приникла она к двери нашего дома и пролепетала:
«Послушай!»
«Что еще?»
«Это не моя машина!» «А я только сейчас заметила! Моя машина стоит на той стороне! Там!»
Она показала рукой и, встретившись со мной взглядом, беспомощно сказала:
«Они так похожи!»
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенное в курс литературы.
Симон Кармегелд.
Профессиональный взгляд. Долго, критически рассматривала Хелла свое отражение в зеркале. Ее беспристрастный взгляд констатировал: стройная, белокурая, вполне еще привлекательная женщина лет 36 в летнем светло-красном платье.
«Это», — сказала она, — «я в нем и пойду».
«Пожалуйста, мефрау», —
с готовностью откликнулась продавщица. Она была сама услужливость. Еще бы. В их заштатном городишке жена Менеера Вима — важная персона, как и жены Менеера Анри и Менеера Франца. При мысли о невестках женщина в зеркале криво усмехнулась. 3 года она терпела их штучки. Хватит с нее.
«Впишите в мой счет»,
— сказала Хелла, и, милостиво кивнув продавщице, вышла из магазина на жалкую главную улицу. Ей было весело. Какую-то даже приподнятость ощущала она в себе. Красный ее цвет. Прежде в Гамбурге она всегда ходила в красном. «Мой красный чертенок», — называл ее Джонни. «Да, Джонни». С нежностью вспомнила она, какую он проявил чуткость, как дружески благословил ее на брак с Вимом, понимая, что такой шанс выпадает раз в жизни. Менеер Вим. Она ухмыльнулась. Братья отправили его в Гамбург изучать дело. Ему это было необходимо, чтобы затем принять участие в управлении крупным прибыльным предприятием, которое основал его родитель. Хелла в то время работала в кафе «Секс-бомба» и каждый вечер видела в баре неумеющего пить маменькиного сынка, который после четвертой рюмки принимался изливать душу и распускать слюни, вздыхая по родимому захолустью. Она выказывала сочувствие сначала лишь потому, что он был клиент и тратил много денег, но вскоре она заметила, что он в нее влюбился. А от других голландцев ей стало известно, что его рассказы о богатстве их семьи ничуть не преувеличены, и она удвоила внимание. Когда он сделал ей предложение, она для начала немножко его поманежила.
«Соглашайся, девочка», — сказал Джонни. «Только веди себя по-умному».
Так она и поступила. После того, как она сказала «да», все пошло как по нотам. Семейство, конечно, стало на дыбы. Она не потребовала «прояви волю», нет. Она просто уехала на 2 недели, оставив его одного. «Не хочу, мол, сделать тебя несчастным». Блеф, разумеется. Когда она вернулась в Гамбург, он был шелковый, и, поломавшись еще немного, она дала согласие, и они обвенчались.
«Ну вот, я возвращаюсь на родину с молодой женой», — сказал он.
Братьев его она не боялась, но вот их жены, которые заранее ее возненавидели за то, что она в молодости пожила в свое удовольствие, могли доставить немало неприятностей. Она отчетливо сознавала, какой линии поведения ей следует держаться. Она должна делать только то, чего от нее никто не ждет, во всех отношениях. Для начала она приобрела в магазине готового платья скромную неброскую одежду. В хозяйстве она навела такую экономию, что муж как-то сказал ей:
«Милая девочка, в этом, право же, нет никакой надобности».
Но главным ее козырем была работа. 2-3 недели спустя она поступила на фабрику, встала к станку, будто всю жизнь там работала. «Я хочу знать дело не хуже, чем знаешь его ты, Вим», сказала она на безупречном голландском, который освоила с невероятной быстротой. Вначале братьям мужа это показалось странным, но потом, когда она в разговоре раз-другой ловко ввернула несколько слов о производстве, а тут они кое-что смыслили, они ее зауважали и уже не поддерживали жен, когда те в вечерних пересудах ядовито прохаживались насчет девицы из бара.
«Представляешь, что Франц заявил Элине?»
– рассказывал ей вчера Вим.
«Не надоело ли тебе языком болтать? Хелла хотя бы помогает нам делать деньги, а ты умеешь их только транжирить».
Это была крупная победа. 3 года она шла к этой победе. Может быть, поэтому ей было сегодня так весело. Еще немножко, и она на коне, и богатство благородного Менеера Вима у ее ног. Она улыбнулась.
«Мое почтение, мефрау Вим».
Нотариус. Старый напыщенный зануда. Знает она таких. Она сдержанно поклонилась. «Здравствуйте, Менеер Хротебринг». На рыночной площади она остановилась у парфюмерного магазина и залюбовалась собственным отражением в стекле витрины. Первое ее красное платье в этой дыре. Вознаменование поражения Элины. «Послушай!» Она оглянулась и увидела густо размалеванную, изможденную женщину лет 40. «Скажи, милочка, куда мне лучше пойти?»
«О чем вы?» – холодно осведомилась она.
«Да я, видишь ли, не здешняя, а мне не мешало бы немного подзаработать. Куда у вас тут идут мужчины, если у них в кармане завалялось несколько лишних монет?»
Не отвечая, Хелла бросилась прочь, а вдогонку ей тот же голос крикнул:
«Да ты не воображай себе слишком много! У меня глаз наметанный! Меня не обманешь!»
внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы.
Симон Кармигелд.
Сумочка.
Мой приятель Дирк Маклер, здоровенный детина, сделал однажды доброе дело. В отличном настроении, с полным карманом денег, шатался он по городу, увидел в витрине красивую дамскую сумочку из серой замши и, недолго думая, купил ее для своей жены Анни. «А вот тебе летний привет от Санта-Клауса!» – воскликнул он, входя с подарком в комнату. В кресле у окна сидела его мать. Жена стала развертывать подарок, а он обратился к матери. «Мама, что я вижу? И ты здесь?»
«Ну да. Раз ты ко мне не едешь, пришлось приехать к тебе самой». «Ой, какая прелесть!» – воскликнула Анни. «Ты с ума сошел?»
Мать посмотрела на сумочку с улыбкой, которая, отдавая должное супружеской внимательности, выражала в то же время неодобрение явному мотовству.
«Замша!» — сказала она. «А я вот хожу с синтетической. Она, конечно, очень прочная, но запах от нее... Ой!»
Случилось это месяц назад, а на прошлой неделе Дирк позвонил матери и спросил: «Послушай, мама, а что бы ты хотела получить в подарок ко дню рождения?»
«А вы приедете?»
«Конечно! Так что тебе подарить?»
«Я хочу точно такую же сумочку из серой замши».
Сказано, сделано. Сумочку купили, и в день рождения Дирк вместе с женой и детьми явился к матери. В родительском доме его встретил знакомый с детства трудноопределимый запах, вызывая в памяти всякие забытые пустяки. В прихожей по-прежнему висела гравюра, изображающая двух ворон на снегу. «Ну, вот и мы, мама. Прими наши сердечные поздравления». Наобнимавшись, все вошли в гостиную.
«А вы сегодня рано», — сказала мать. «Я ждала вас не раньше 12, а сейчас и 11 нет. Кофе еще не готов, придется вам подождать».
«Разверни же подарок», — сказал Дирк. Он сидел под безобразным натюрмортом, который самолично намалевал еще мальчишкой лет 12.
«А, да-да, подарок».
Мать осторожно развернула бумагу, вынула из коробки сумочку, осмотрела ее, потом опустила на колени.
«Ты не поверишь, но я сегодня видела про нее сон».
«Про кого?»
«Как про кого? Конечно, про сумочку. Мне снилось, что вы пришли, я вам открываю. Вы поздравляете меня и проходите сюда, в гостиную. Я смотрю на вас, а у вас в руках ничего нет. Ни коробки, ни свертка, ничего».
Она бросила на сына непонятный взгляд.
«Думаю, ну ладно, они от меня ни слова не дождутся на этот счет. Скорее я себе язык откушу. Ну, вы немножко посидели, потом вижу, ты что-то шепнула Анне на ухо, и Анне вышла. Куда, по-твоему, она отправилась?» «Она пошла покупать сумочку в лавчонке тут по соседству. Немного погодя, она вернулась со свертком. Пожалуйста, мама». Я развернула бумагу. Боже мой! В жизни не видела более безобразной сумки. Синтетическая, разрисованная домиками, представляешь? Вроде тех, что производят для детей. Я не могла сдержаться. «Дирк, — говорю, — ты же знал о моем желании еще неделю назад, целую неделю. Так неужели надо было в последний момент в какой-то паршивой лавчонке по соседству?»
Крупная слеза скатилась у нее по щеке и упала на сумочку.
«О, Господи, что я наделала?»
– ахнула мать.
«Теперь я не смогу ее обменять!»
«А ты намерена обменять ее?» – спросил Дирк.
«Ну, конечно!»
– воскликнула она. «Это же замша! Для меня она слишком
маркая.
Прозвучали рассказы Симона Кармегелта из сборника «Несколько бесполезных соображений». Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.